Ваймс очнулся в сырой темноте, лежа щекой на песке. Какие-то части его тела доложили о готовности приступить к работе, прочие откровенно филонили, ссылаясь на записку от мамы. Спустя какое-то время в сознание пробились невнятные, но настойчивые подсказки. Шум прибоя, человеческие голоса и, что было совсем уж нелепо, трубный рев слона. В этот момент кто-то сунул палец в его ноздрю и сильно потянул.
— Подъем! Мистер Полишай, проснись, плюшка! А не то превратишься в самую большую плюшку! Вставай! Спаси гоблинов! Большой герой! Ура! Всем хлопать в ладоши!
Голос был знаком, но это никак не мог быть, Ванючка. Командор собственными глазами видел, как маленькому гоблину переломали все кости. Но все же Ваймс честно попытался откликнуться на призыв и встать. Но это оказалось невозможным, поскольку с головы до ног он был спеленут саваном из высохших водорослей, от которых воняло рыбой. Он даже руку поднять не мог, чтобы отогнать назойливое создание, терзавшее его ноздрю. После титанических усилий ему удалось приподняться ровно настолько, чтобы понять, что он погребен под весьма впечатляющей грудой обломков. Приближался тяжелый мерный звук, походивший на слоновью поступь. Все еще пребывая в полуобморочном состоянии, Ваймс лениво размышлял, откуда бы взяться слону на морском берегу, и будет ли означенный слон достаточно благоразумен, чтобы обойти очередную здоровенную кучу мусора на своем пути. Эта мысль окончательно кристаллизовалась как раз в тот момент, когда его перестали дергать за нос, и надтреснутый голос заверещал. —
Проснись и пой, мистер Ваймс, пришел Джамбо!
Ваймс рванулся, что есть сил, раскидывая плавник и ракушки, и моментально установил новый рекорд по прыжкам без разбега. Подушва диаметром с днища мусорного бака опустилась в точности на то место, где секунду назад покоилась его голова.
— Ура! Не будет плюшки из мистера Ваймса!
Ваймс посмотрел вниз и увидел примерно в полудюйме от громадной ступни кончик слоновьего хобота, а на нем возбужденно приплясывал Ванючка. Сам слон, кстати сказать, в данный момент выглядел несколько сконфуженным. Заметили Ваймса и люди, чьи голоса чудились ему в бреду. Они уже спешили к нему вдоль кромки прибоя, и командор с невыразимым облегчением узнал причудливые шлемы городской стражи Квирма. Ваймс всегда считал эти головные уборы излишне расфуфыренными и милитаризированными для настоящих копов, но сейчас они показались ему сияющими маяками здравого смысла. Стражник в капитанском шлеме обратился к нему. —
Как вы, командор, мы уж было решили, что вас смыло и унесло течением.
Ваймс попытался стряхнуть грязь и песок со своей разорванной рубашки и пробормотал.
— Но мои ребята в Ангмарпорке, прослышав, что я еду в отпуск, скинулись на ведерко с совочком, так что я решил опробовать подарок. Но сейчас не обо мне речь, лучше скажите, как там Сиси и те, кто был на борту.
— Все в порядке, сэр. Насколько мы можем судить, конечно, не обошлось без парочки переломов и ушибов. Это был что-то потрясающий, сэр. Смотрители Квирмского зоосада видели все собственными глазами. Они всегда приводят слонов сюда во время утреннего прилива, чтобы те могли искупаться и порезвиться на пляж до того, как набежит толпа. Один из смотрителей клялся мне, что Сиси одним махом перелетел через причал на гребне волны и каким-то чудом в последнюю секунду затормозил на песке. Я потом забрался на палубу. Ну, скажу я вам, сэр. Хотя грибные колеса разбиты в щепки, и посудине придется позагорать в ремонтных доках месяц или около того, но о вашем путешествии будут слагать легенды еще много лет.
Пока капитан рассказывал, подоспел смотритель и, рассыпаясь в извинениях, отвел своего подопечного. Ваймсу открылся пейзаж, который доселе загораживала слоновья туша. Весь берег был усыпан мокрыми обломками и речным мусором. Среди останков крушения, к приятному удивлению Ваймса, бродило множество кур. Одна из них, совершенно не обращая внимания на людей, усердно тянула какую-то длинную водоросль, Потом выпустила ее, ошеломленно присела на песок, поквохтала немного и встала с видом крайнего облегчения. В песке осталось яйцо. По крайней мере, Вайнц решил, что это яйцо. Оно было кубической формы. Вайнц поднял его, как загипнотизированный, уставился на птиц и прошептал.
— Весьма парадоксальные несушки, ничего не скажешь.
Два вала стояли почти по шею в приливной волне, и Ваймсу показалось, что вода вокруг них исходит паром. Впрочем, возможно, это воображение разыгралось. Все больше народу бежало к нему по песчаному берегу, распугивая кудахчущих кур. Здесь были и Чарли Три Ведра, и миссис Лоханинг с дочерью. Они выглядели основательно промокшими и до сих пор кутались в одеяло, но главное, они выглядели вполне живыми. Ваймс, который слишком долго задерживал дыхание, издал вздох облегчения. А потом выдохнул еще громче, когда Три Ведра хлопнул его по спине, а миссис Лоханинг налетела с поцелуями.
— А где же его Гастрик? — спросил командор. — И что с Финни?
— Оба живы-здоровы! — миссис Лоханинг сияла. Их немного потрепало, но лекарь уверяет, что как только они отоспятся, то будут в порядке. И это все ваша заслуга, командор Ваймс, даже не спорьте!»
Она посторонилась, давая дорогу к вирмскому стражнику. Тот протянул Ваймсу кружку кофе. Напиток был порядком приправлен песком, но давненько командор не пил ничего вкуснее этого песочного кофе.
«Можно сказать, сэр, все отлично уладилось. Мы даже позаботились о том, чтобы эти треклятые гоблины не опоздали на свой корабль».
Никогда и никому за всю историю кофеварения еще не удавалось выдать кофейный фонтан такой мощи и такого радиуса поражения. Ваймс уставился на горизонт. В морской дымке на всех парусах удалялся покинувший порт корабль.
«Его капитана Пикшу ко мне немедленно!» — рявкнул Ваймс.
Констебль Пикша, в командировке временно исполнявший обязанности капитана Пикши, прибыл бегом через 6 минут, и Ваймс не мог не заметить, что в уголках рта у него видны следы завтрака.
— У вас по-прежнему дружеские отношения с комендантом Фурье? — спросил Ваймс.
Пикша расплылся в ухмылке.
— Командор, когда он доберется до вас, вам придется уворачиваться как следует, чтобы он не расцеловал вас в обе щеки. Миссис Лоханин — его дочь.
— Рад был помочь, — сказал Ваймс, рассеянно оглядываясь. — В таком случае, пожалуйста, скажите им, господам, что мне срочно требуется судно, достаточно быстроходное, чтобы догнать вон тот корабль, и толковая команда, чтобы с ним управиться. Судно должно быть готово к отплытию немедленно. А пока я жду, пусть кто-нибудь принесет мне чистую рубашку и сэндвич с беконом. И без всяких а-ля.
— Командор, у них есть быстроходный катер для погони за контрабандистами.
— Отлично. И раздобудь мне саблю. Всегда хотел испытать.
Ваймс на мгновение задумался и добавил.
— И сделай еще пару сэндвичей с беконом. И еще кофе, да побольше. И еще один сэндвич с беконом. И, Пикша, если ты сможешь разжиться бутылочкой знаменитого коричневого соуса фирмы «Меркель и Жало-мышь», клянусь, по возвращении получишь сержантское звание. Потому что любой, кто сможет найти настоящий ангмарпоркский грязно-бурый соус на родине 500 сортов проклятого майонеза, и чтоб при этом ему не наплевали в глаза, заслуживает сержантского чина в любой страже.
На этих словах стержень, до сих пор удерживавший Сэма Ваймса на ногах, сломался. Командор повалился навзничь и вновь погрузился в сон. Ему снилось множество сэндвичей с хрустящим беконом, сдобренных коричневым соусом.